Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. А главные новости в любое время года – это, конечно же, выставки. И мы сегодня расскажем о двух небольших, но очень интересных выставочных проектов, двух отделов нашего Иркутского областного краеведческого музея, которые расположены даже рядом, так что можно их посетить будет одновременно в течение небольшого периода времени. И в гостях у нас сегодня сотрудники этих отделов с рассказом о выставках. Итак, встречайте, старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов.
Здравствуйте.
И рассказ у нас сегодня начнется с выставки «Девушка и луна», которая вот-вот, 11 июля, откроется в отделе природы. Это выставка сложная с точки зрения экспозиции, то есть там присутствуют и изображения, и картины, и одновременно экспонаты из наших фондов отдела природы. Ну, давайте предоставим слово Наталье Валерьевне. Почему, во-первых, она так называется и чему она посвящена?
Ну, дело в том, что наш музей сотрудничает с нашей Иркутской ассоциацией содействия культуре и искусству «Франция-Сибирь», президентом которой является Александр Иванович Фофин. И деятельность этой организации заключается еще и в издательской деятельности. Ассоциация содействия культуре и искусству выпускает трилогию «Сказки народов Сибири». Вышел уже первый том, который называется «Снег и заяц. Сказки о животных». Иллюстрировала эту книгу Александра Мартынова, художница наша иркутская. Работа над трилогией продолжается, и сейчас ведется работа над вторым томом, который называется «Девушка и луна. Волшебные сказки».
Наталья Валерьевна, это какие-то сказки народные, коренных народов Восточной Сибири, или это авторские сказки?
Это сказки коренных народов Сибири, то есть это народное творчество. Причем это не только Восточная Сибирь, это Сибирь в целом. То есть там есть и этельменские сказки, и якутские, и нанайские, и бурятские сказки. Вот, кроме того, эти сказки были еще и переведены на французский язык. То есть книга издается на двух языках, на русском и французском.
И иллюстратор вот этого второго тома, наш иркутский художник Георгий Нешин, правильно?
Совершенно верно.
Сколько иллюстраций из этой книги, она так и называется, ведь «Девушка и луна»?
Да, она так и называется.
Представлена будет на выставке, и какие экспонаты из нашего музея их дополнят?
На выставке будет представлено 10 репродукций иллюстраций, то есть это распечатанное на холсте работа самого Георгия. И из наших фондов выставка будет дополнена игрушками конца 19-го, начала 20 века вот наших коренных народов. Игрушки с территории Бурятии, Иркутской области, с территории Якутии. И также вещи, которые принадлежали охотникам. Поняги, оружейные какие-то предметы, например, натруска, ну и другое.
Игрушки, они тоже именно коренным народам принадлежат, то есть это не русские же игрушки?
Ну, конечно.
Помимо них у вас еще заявлены ангоны, но это совсем не игрушки, и нельзя их назвать принадлежностями охотничьего.
Да, совершенно верно. Действительно, на выставке будут также представлены ангоны коренных народов нашей Сибири, которые также вот с территории Иркутской области, Бурятии, Якутии.
Как они раскрывают тематику отдела природы? Ну, понятно, что охотники большую часть времени проводят в тайге, ну и вообще быт коренных народов, он очень связан с природой, потому что они в ней жили, у них не было городов.
Ну, во-первых, давайте с вами вернемся к тематике ангонов. Что такое ангон? Ангон – это вместилище духа предка, да, того или иного рода или племени, и очень часто такие ангоны изображаются в виде животных.
Например?
Например, волк, лебедь, орел, какие-то другие животные. Ну и, например, бурятские рода, считают, что они вообще берут свое начало от каких-то вот диких животных, да, например, род волка, там, род медведя и так далее.
И на выставке представлены в основном ангоны птиц.
В основном,
у нас, да. Кукушки, гагара, лесного голубя.
Да. Не потому, что мы решили поддержать птичью тематику, просто отталкивались от того, какие ангоны находятся в наших фондах и в каком они состоянии сохранности.
Будут ли проводиться какие-то мероприятия в рамках выставки?
Презентация книг, которые издает Ассоциация содействия культуре и искусству Франция Сибирь, она всегда проходит с привлечением каких-то творческих коллективов. Это могут быть какие-то коллективы, которые выступают с народными песнями или с какими-то народными танцами от коренных народов Сибири. Кроме того, на презентацию книг и вот на такие выставки привлекаются художники наши иркутские, которые для ребятишек проводят мастер-классы.
Наталья Валерьевна, ну давайте хотя бы коротко, может быть, расскажем нашим радиослушателям одну из сказок этой выставки.
Хорошо, давайте. Вот хотелось бы прочитать сказку «Березовая девушка». Это тувинская сказка. Жили-были четыре брата. Младший на охоту ходил. Два средних за скотом и добром приглядывали. А старший брат из тайги дрова приносил. Однажды зашел старший брат далеко в тайгу. Смотрит, большая береза стоит. Срубил ее парень. Хотел расколоть на дрова. Да залюбовался белизною дерева. Вытесал он из березы куклу. Связал вязанку дров, нагрузил на свои могучие плечи и отправился домой, прихватив с собой березовую куклу. Увидел куклу второй брат и нарядил ее в свой праздничный халат. Третий брат поставил рядом с куклой еду и смочил ей губы парным молоком. Сидит около юрты кукла-красавица, совсем как живая девушка. Пришел вечером с охоты младший брат, Бичеол, и залюбовался березовой девушкой. Смотрел-смотрел на нее, не вытерпел и поцеловал в губы. И вдруг видит, ожила кукла, открыла глаза, засмеялась серебряным смехом и нежно обняла Бичеола. Увидели это братья и стали спорить. Старший говорит, это я ее вытесал из березы, она моя. Второй брат говорит, нет, моя, я ее одел. Третий брат говорит, а я ее накормил. Один только Бичеол молчит, сидит рядом с девушкой и глаз с нее не сводит. Долго спорили братья. Наконец старший брат предложил. Пусть девушка сама решит, кто для нее больше сделал. Кого она выберет, тот и будет ее мужем. Подумала березовая девушка и говорит. Старший брат вытесал меня из березы. Он отец мне. Второй брат одел меня. Он мать мне. Третий брат накормил меня. Он брат мне. А Бичеол оживил. Приласкал меня, как жених невесту. Он должен быть мне мужем. Подивились братья мудрому ответу девушки и согласились. Счастливо зажил Бичеол со своей женой. Говорят, они до сих пор живут и не старятся.
Ну, и вот к этой сказке, напоминаю, будут на выставке в отделе природы представлены иллюстрации Георгия Нэшна, правильно?
Да, совершенно верно.
Вот вы с точки зрения специалиста как бы оценили это повествование?
Ну, вообще, почему детям рассказывают всегда сказки в детстве, да? Во-первых, сказка несет глубокий воспитательный смысл, да? В сказках рассказывается про добро и про зло, про то, как стоит поступать, как не стоит поступать. Поэтому я вообще, в принципе, к сказкам отношусь очень тепло и считаю, что детям нужно читать сказки в детстве, да и некоторым взрослым тоже не помешает окунуться в детство и познакомиться со сказкой.
Я напоминаю, что мы сегодня говорили о выставке «Девушка и луна», которая откроется 11 июля в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Наталья Валерьевна, давайте по традиции напомним его адрес и телефон.
Улица Карла Маркса, 11. Телефон 34-28-32.
Напоминаю, что пока идет лето, мы работаем с 10 до 19 часов каждый день, кроме понедельника, и выставка доступна, в том числе осмотреть ее и экспозицию «Дело природы» в целом всегда можно с помощью пушкинской карты. Напоминаю, что о ней рассказывала старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Большое вам спасибо.
До новых встреч.
Ну, а мы прервемся на анонсы других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского приглашает присоединиться к двухдневной литературной экскурсии «Две родины, два писателя», посвященной писателям Валентину Распутину и Александру Вампилову. Поездка начинается с плавания на катере «Метеор» по маршруту Иркутск-Усть-Уда. Далее группа передвигается на микроавтобусе по маршруту Усть-Уда-Кутулик-Иркутск. Все два дня с группой работает экскурсовод, знакомящий с историей мест, по которым проходит маршрут. В поселке Усть-Уда туристы посетят Усть-Удинский краеведческий музей, Усть-Удинскую районную библиотеку имени Валентина Распутина, Богоявленскую церковь, построенную стараниями писателя, и переночуют в гостинице. В Кутулике участников ждет посещение мемориального музея Александра Вампилова и пешая прогулка по поселку с сопровождением. Первая поездка состоится 22-23 июля. Количество мест ограничено. Открываем запись по телефонам. WhatsApp, Telegram 8-924-290-30-35 или по телефону 8-395-2-25-98-25. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея Валентина Распутина или по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и о выставке «Девушка и луна», которая вот-вот откроется в отделе природы, мы уже закончили свой рассказ. А теперь поговорим о выставке, которая уже какое-то время работает в отделе «Музейная студия». Ну, просто плотность событий мая, июня в Иркутском областном краеведческом музее не позволяло сразу о ней вот рассказать, хотя в наших рекламных вставках вы о ней уже неоднократно слышали. Это выставка микроминиатюр, шедевры микроискусства. И ее представляет старший научный сотрудник отдела музейной студии Илья Александрович Воронов. Илья Александрович, что такое микроминиатюра?
Микроминиатюры – это предметы искусства, исполненные в особо малом размере. Буквально с пылинку размером, или с маковое зерно, или с косточку яблока. Иногда сделанное для того, чтобы представлять размер рядом с маковым зерном, на срезе макового зерна или на яблочной косточке. Фактически, это воплощенная часть сюжета романа классического русского писателя Николая Семеновича Лескова «Левша».
Ну да, это для тех, кто никогда подобного не видел, самый простой способ представить. Но на всякий случай давайте напомним нашим радиослушателям, а то, может, кто-то уже и левшу позабыл.
В произведении Николая Семеновича Лескова один из главных героев – это мастер с уникальными умениями, который смог подковать механическую блоху, сделанную англичанами. Чрезвычайно тонкая работа у него была. Ну, причем тот герой, про которого шла речь, он делал даже не подковы, а гвоздики к подковкам.
И при этом у Лескова все происходило даже при отсутствии специальных инструментов. Ну, то есть инструменты, которым что-то изготавливали, конечно, у них были, а вот инструменты, которые позволяли бы невооруженным глазом что-то разглядеть, они отсутствовали. А у вас на выставке они...
Да, у нас на выставке они присутствуют. В тексте Николая Семеновича Лескова как было? «Мы по бедности, государь, мелкоскопа не имеем. Мы так работаем, глаз пристрелявши».
Ну вот.
А на выставке, собственно, все это есть. Есть окуляры и есть лупы, встроенные рядом с работами так, чтобы эти работы можно было хорошо разглядеть невооруженным глазом и представить все детали.
Ну, давайте тогда пойдем по порядку. Вверх, сколько там этих работ?
43.
Ну да, поскольку они маленькие, получается вместить довольно
43.
Много.
43. Их автор Владимир Михайлович Анискин. Наш давний знакомый, наш добрый друг. Он к нам приезжал уже два раза, точнее, его работы приезжали. В 2014 и в 2019 году они у нас уже бывали.
Это сибирский
в
мастер.
Составе. Он в Новосибирске живет, собственно, это его родной город, и он там работает.
Насколько давно и почему он начал заниматься, конечно, стоило бы ему задать этот вопрос, но, может быть, вы знаете.
Пожалуй, это просто было его увлечение и желание заниматься такими вещами. А заниматься он начал очень давно, в 1998 году.
Там помимо тех миниатюр, напомним, их 43 штуки, да, которые представлены непосредственно, есть ведь еще в зале музейной студии фотографии того, что не приехало, так что тоже можно посмотреть.
Того, что не приехало, того, что находится в частных коллекциях, как, например, герб итальянского города Бари, который выполнен на срезе рисового зернышка и, собственно говоря, был подарен мэру этого города.
Какая тематика у работ в основном?
Я бы сказал, там немало работ, посвященных русской патриотической тематике.
Например?
Мы уже говорили про сюжет романа Николая Семеновича Лескова, так вот, подкованная блоха на Малахите там тоже есть.
Ну, там есть какие-то сюжеты 20 века, с космосом много связано.
Да, с космосом много связано, с нашим первым советским космонавтом Юрием Гагариным. То, что касается патриотической тематики, военной тематики, там есть военные ордена, орден Отечественной войны, орден Суворова, который выполнен в размере макового зернышка.
А такое рядом картинка, на которой можно наглядно разглядеть, насколько он похож.
Да, насколько он похож. Там действительно есть все детали. Написано имя, фамилия великого русского полководца. И через микроскоп можно увидеть, что мастер-микроминиатюрист выполнил все черты портрета великого полководца.
Ну что ж, сейчас прервемся на анонс других наших музейных мероприятий этого лета, а потом продолжим нашу беседу.
Всероссийская акция «Веди родителей в музей» в Иркутском областном краеведческом музее имени Николая Муравьева-Амурского продлена до 15 августа. Напоминаем, что в рамках акции владельцы пушкинской карты могут получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Организатором акции выступает автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятия, доступные по акции, можно посмотреть на сайте iacom.ru или узнать по телефону 8-395-2-33-62-30.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и сейчас рассказываем о выставке микроминиатюр, шедевры микроискусства в отделе «Музейная студия». И старший научный сотрудник отдела Илья Александрович Воронов рассказывает нам о этих удивительных артефактах. В данном случае к ним прям подходит такое слово. Мне лично, например, из осмотра этой выставки запомнились верблюды в игольном ухе. Это известная евангельская притча, и прижавшись к окуляру, можно увидеть, что в рамках игольного ушка художник не просто одного верблюда, а целый караван сумел разместить. И, конечно, работа филигранная, ювелирная. Вот. А вот вам, Илья Александрович, еще что показалось удивительным?
Я добавлю. Там самая мелкая швейная игла. В ее ушке размещены верблюды, а фоном для работы служит карта Святой Земли.
А, это я не рассмотрел, надо же.
Хотя это вот, собственно, главное фон этой работы, чтобы подчеркнуть смысл. Вот из религиозных, так сказать, предметов есть там икона святителя Николая. Тоже вот такого маленького размера, по-моему, с яблочную косточку. Там у этой иконы есть оклад из тончайших серебряных и золотых пластин, где прописаны все детали, как полагается православной иконе. И все черты лика святителя, жившего в IV веке, тоже, собственно говоря, написаны. Есть, допустим, модель челнока «Буран», тоже буквально с яблочную косточку, размещенная на ней. Есть герои фильма «Чебурашка» советского, которые размещены вообще на срезе макового зернышка.
И еще раз тоже хочу подчеркнуть, это не какие-то вот такие аляповатые фигурки. У нас, к сожалению, в жанре так называемой уличной скульптуры, часто располагая куда более значительными размерами и, соответственно, возможностями какие-то детали выделить, скульпторы этим пренебрегают. И получаются такие странные персонажи, не похожие ни на кого, гораздо хуже чебурашки. Да? А тут вы, если смотрите в окуляр, то вы видите не просто общие черты, а во всех подробностях фигурки, кому бы они ни принадлежали, фигурки, изображения.
Да, все так и есть. То есть именно можно разглядеть все черты лица героев. Владимир Михайлович работает настолько старательно, что он может все это прописать. И вот настолько он натренирован в этом деле, что у него все это прекрасно получается. Тут, конечно, есть свои тонкости. Нервы нужно иметь совершенно стальные. Нужно быть абсолютно спокойным, чтобы рука у вас была абсолютно твердой. Но даже при этом есть тонкости.
Ну ладно, дыхание может все там сдуть.
Не только дыхание, конечно, дышать надо спокойно, чтобы ненароком ничего не сдуть. Работа ведь она висит как пылинка. Она, собственно, ничего не висит. Если ее сдуешь куда-то в сторону из-под окуляра, то ее уже потом найти будет невозможно, придется делать все заново. Есть еще другая проблема. У живого человека всегда бьется сердце и течет кровь. Кровь течет и в наших пальцах тоже. Соответственно, когда художник-микроминиатюрист держит свой инструмент, на его движение влияет ток крови в пальцах. Пульсация в соответствии с пульсацией сердца. Самые тонкие детали нужно делать между ударами сердца. Ловить момент, чтобы инструмент не шевельнулся, потому что работа настолько мелкая, что одно лишнее движение в долю миллиметра, и работа будет испорчена.
Владимир Анискин не смог приехать непосредственно на презентацию своей выставки, но он ведь прислал такую своеобразную замену. Можно тоже на выставке увидеть, как он рассказывает о своих работах.
Да, можно увидеть, как он рассказывает о своих работах. И можно, собственно, увидеть то, что видит сам художник через окуляр от своего микроскопа. То есть, как он эту работу делает. Там, конечно, это все показано в ускоренном темпе, чтобы это все было не скучно и вместе с тем наглядно. Потому что если показывать в природном времени, в настоящем, то эта работа очень медленная, очень аккуратная.
То есть в отделе на плазменной панели можно посмотреть...
Да, именно так.
Сколько времени этот фильм занимает?
Там около 40 минут, то есть это процессы изготовления работ и рассказ самого автора о том, как он эти работы изготавливает.
Илья Александрович, ну вот по вашему опыту, посетители задерживаются на такое время? Ну, потому что, в общем-то, подойти, глянуть даже в 40 окуляров, это довольно быстро можно.
Задерживаются, конечно. Бывает, что задерживаются и на более долгое время.
И каковы отзывы?
Знаете, Артем Валерьевич, мне запомнился самый первый отзыв, написанный еще в 2014 году. Первым пришел на выставку такой очень серьезный пожилой мужчина лет 80, и он ходил по этой выставке больше часа, внимательно разглядывая все детали через окуляры. И в конце концов он написал такой отзыв: «Хочется самому создавать подобные вещи, но только глаза уже не видят, а руки дрожат». Подпись: «Старый хирург».
Ну, ясно, что здесь профессионал оценил работу другого профессионала.
Да, человек, чья работа тоже требует высочайшей точности, и от этой точности зависит человеческая жизнь.
Ну, поэтому вот не стоит обманываться внешними, может быть, кому-то непонятными моментами выбора материала или выбора сюжета. Сама по себе техника на любом материале, на любом сюжете, она тоже чрезвычайно поучительна и воспитательна. Кстати, ребенок может дотянуться до этого окуляра? Там, в принципе, обустроенная ситуация?
Это обустроено, и если ребенок маленький, то у нас, в принципе, там есть стульчики, которые можно подставить, чтобы ребенок мог на них встать и посмотреть в окуляр так, чтобы ему было удобно.
Потому что, конечно, вот можно 10 тысяч раз рассказывать, что такое аккуратность, тщательность, да, кропотливость, да, можно это показать. Ну, конечно, я со своей стороны призываю при этом придерживать ребенка, потому что даже если он и воспитан, он тоже нечаянно может чего-то смахнуть.
Надо сказать, что Владимир Михайлович озаботился и о том, чтобы сделать надежные, как бы сказать, контейнеры для своих работ. То есть это стеклопластиковый прочный контейнер, на котором закреплена либо лупа, либо монокуляр. То есть все сделано с таким расчетом, чтобы случайный посетитель, которому хочется посмотреть на этот шедевр искусства, ничего случайно не смахнул или не сдул. То есть контейнер этот совершенно герметичен и прочен.
Я тоже со своей стороны всех еще раз призываю посетить выставку шедевры микроискусства и выставку микроминиатюр, работающую в настоящее время в отделе музейной студии. Этот отдел в летнее время тоже работает до 19 часов. И по традиции я попрошу Илью Александровича назвать его адрес и телефон.
Адрес отдела: улица Карла Маркса, 13, телефон 200-368.
Потому что, на самом деле, еще раз напомню, отдел музейной студии относительно недавно пережил глубокую реконструкцию. Те, кто его еще не посещал, не добрался туда, по тому же билету, которые они приобретут для посещения выставки микроминиатюр Владимира Анискина, могут посмотреть музей мебели, абсолютно новый, с удивительным спектаклем в конце.
Натюрморт с буфетом без головы льва.
Вот, да, спасибо, Илья Александрович. Так что можно и по пушкинской карте туда зайти. Я напоминаю, что о выставке шедевра микроискусства рассказывал старший научный сотрудник отдела музейной студии, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Большое вам спасибо.
Большое спасибо за приглашение.
Ну что ж, я, ведущий передачи «Кровеческие записки» Артем Ромаков, заканчиваю очередной выпуск. Напоминаю вам телефон 33-62-30, это телефон нашего визит-центра, это буквально соседняя дверь с отделом музейная студия, которая работает с 10 часов до 19 ежедневно без выходных. Можно туда позвонить, можно зайти, узнать новости музейной жизни, что-то уточнить, купить наши сувенирные изделия. Заходите также на наш музейный сайт lkm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях, особенно в Телеграме, ВКонтакте. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.